Анна Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: в Москве создается первое региональное отделение незарегистрированной партии «Парнас». В Египте не прекращаются акции протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака. В Петербурге продолжается голодовка задержанных активистов «Другой России». В Казахстане началось выдвижение кандидатов в президенты. Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Москве будет создано первое региональное отделение новой демократической партии «За Россию без произвола и коррупции». Или, как называют свое детище Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков, партии «Народной свободы» «Парнас». Партия еще не зарегистрирована, и именно для этого создаются отделения в регионах. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» сопредседатель партии Владимир Рыжков, в организацию уже поступило около 500 заявлений от москвичей.
Процесс идет очень активно, хотя вы прекрасно понимаете, что путинское законодательство о политических партиях специально сконструировано таким образом, чтобы максимально препятствовать гражданам в свободном создании партий. Если в современных европейских странах достаточно 2, иногда 10 человек для регистрации партии, например, в Англии 2 человека могут создать партию, в Испании 3 человека могут создать партии, то у нас созданы запредельно сложные требования. Это 45 тысяч членов, не менее чем в 42 регионах, должны пройти собрания. В общем, сложнейшая процедура. Тем не менее, мы движемся по этому пути, и люди активно вступают в партию. И действительно, 5 февраля мы проводим первое в стране собрание. Это будет московское собрание по созданию московской городской организации. И мы придаем большое значение этому событию, потому что фактически это откроет ряд проведения конференции во всех остальных регионах. Поэтому мы придаем этому большое значение. 5 февраля Московская организация партии «Народной свободы» будет создана.
Вы уже можете сказать, сколько человек будет ходить в Московское отделение партии «Народной свободы», кто будет составлять костяк и, может быть, несколько известных фамилий?
Пока трудно сказать, потому что пока у нас порядка 500 человек по Москве, которые написали заявление, но этот процесс идет ежедневно. Заявления мы собираем в офисах 4 коалиционных организаций, у нас в Республиканской партии, в РНДС, в «Солидарности» и в «Демвыборе». И мы вообще планируем, что будет 3-5 тысяч членов партии в Москве к концу весны. Что касается сопредседателей, то среди них будет Илья Яшин, известный всем политик. Среди них будет представитель Республиканской партии Игорь Харичев, представитель «Демвыбора» Григоров и представитель РНДС. Так что там будут достаточно известные люди, и мы рассчитываем, что московская организация, она покажет пример в том числе и другим регионам страны.
Как все-таки правильно именовать создаваемую вами партию? Это партия «За Россию без произвола и коррупции», партия «Народной
свободы»? Официальное название, которое мы утвердили на съезде, оно длинное. Партия «Народной свободы» в скобках «За Россию без произвола и коррупции». Ну, журналисты нас назвали партией «Парнас», что нас вполне устраивает.
Говорил сопредседатель еще не зарегистрированной партии «Народной свободы», партии «Парнас» или партии «За Россию без произвола и коррупции» Владимир Рыжков. В Мюнхене продолжается 3-дневная международная конференция по безопасности. Участникам этого форума предстоит обсудить множество проблем современности, и одна из главных – ситуация на Ближнем Востоке. О первом дне конференции и о повестке сегодняшнего дня рассказывает наш мюнхенский корреспондент Александр Манхайм.
Первоначально в пятницу, первый день конференции по безопасности, были запланированы дискуссии о последствиях финансового кризиса, о стабильности в мире и глобальной безопасности. Однако драматические события в Египте смешали всю повестку дня и заставили участников форума уделить именно этой теме главное внимание. Открывший своим выступлением конференцию по безопасности министр иностранных дел Германии Гутенберг отметил, что происходящее в арабских странах и в частности в Египте, должно побудить Европу и Соединенные Штаты задуматься, а достаточно ли хорошо они понимают подспудные процессы, проходящие сейчас в мире. По его словам, Европе и Соединенным Штатам стоит передумать свое отношение к странам с авторитарным правлением. Было бы порочным, если бы у кое-кого, сказал Гутенберг, создалось впечатление, что Европе и Соединенным Штатам приятнее иметь отношения с авторитарными режимами, чем с властью, выбранной волеизъявлением народа. По словам Гутенберга, Требования демократии и свободы являются легитимными и должны быть поддержаны как Европой, так и Соединенными Штатами. Выступавший за ним генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен также коснулся этой темы, выразив обеспокоенность тем, что беспорядки в этом регионе могут поставить под угрозу не только мировую экономику, но и весь мировой порядок. В другой части своего выступления он с удовлетворением отметил потепление за последнее время в отношениях между Россией и Альянсом. В субботу ожидаются выступления канцлера Германии Ангелы Меркель, генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, статс-секретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. На повестке дня стоят вопросы глобальной и региональной безопасности, анализ эффективности действий НАТО в Афганистане и дальнейшие перспективы умиротворения этого региона. Ожидается также выступление вице-премьера России Сергея Иванова. Будут затронуты различные аспекты стратегии европейской безопасности, взаимодействия НАТО и России, в том числе совместные планы по противоракетной обороне. В ходе конференции Хиллари Клинтон и Сергей Лавров обменяются ратификационными грамотами договора НСВ-3. Одновременно в рамках этого форума на субботу намечено специальное заседание так называемого «квартета», то есть представителей России, Соединенных Штатов, ЕС и ООН, на котором будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке в свете затормозившегося переговорного процесса между израильтянами и палестинцами. Александр Мангейм, Радио Свобода, Мюнхен.
Говорит Радио Свобода, в Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Египте на севере Синайского полуострова сегодня взорван газопровод, ведущий в Израиль. Между тем, в Египте продолжаются демонстрации с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Сотрудники МИД России отправляются сегодня в Египет, чтобы содействовать возвращению на родину работающих в этой стране россиян. В дагестанском городе Избербаш при попытке остановить автомобиль ранены двое милиционеров. В Москве сегодня пройдет учредительный съезд регионального отделения пока не зарегистрированной партии «Народной свободы». В Сахалинской области на угольном разрезе Солнцевский, где произошел 27 января обвал породы, обнаружено тело второго погибшего. В Казахстане сегодня началось выдвижение кандидатов в президенты. Досрочные президентские выборы назначены на 3 апреля 2011 года. Сербская прогрессивная партия планирует сегодня провести антиправительственную демонстрацию с требованием проведения досрочных выборов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал поддержать усилия по обеспечению экономического роста в палестинской автономии. Военные Таиланда и Камбоджи договорились сегодня о перемирии после двухдневных вооруженных столкновений на границе между двумя странами.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Пользователи сети на этой неделе отметили юбилей Бориса Ельцина и собрали рекордную сумму для нового антикоррупционного проекта Алексея Навального. Обзор блогов подготовил мой коллега Юрий Васильев.
Срок чуть меньше, чем двое суток. Результат – более 1,5 миллиона рублей. Количество переводов в пользу антикоррупционного проекта сетевого активиста Алексея Навального под названием «Роспил» – более 4 тысяч. Суммы транзакций – от 1 копейки до 30 тысяч рублей. Впрочем, Алексей Навальный подчеркнул, вполне возможно, что в итоге сумма, после того, как свое слово скажут знатоки законодательства, окажется более скромной.
Там пока не ясен вопрос о том, являются ли эти деньги, которые формально перечисляют в виде дарения, для меня налогооблагаемым доходом, именно для меня, должен ли я платить с них 13%. мы сейчас ведем консультации с специалистами, налоговиками. В любом случае, наша принципиальная позиция, что проект будет абсолютно белый и абсолютно прозрачный. Даже если мы увидим, что нам придется из каждых собранных 100 рублей 60 рублей заплатить в виде налогов, мы к этому готовы, и мы это сделаем.
В своем блоге Алексей Навальный, успевший прославиться в сети несколькими крупными антикоррупционными компаниями, одна из последних против Транснефти на 4 миллиарда долларов, в своем блоге Алексей Навальный объясняет необходимость сбора средств так.
94-й федеральный закон, одна из немногих приличных вещей в нашем законодательстве, позволяет нам всем достаточно легко обнаруживать махинации чиновников по осуществлению госзакупок. Новости о веб-сайтах по 2 миллиона долларов, покупке кровати и столов, покрытых золотом, автомобилях Lexus для сельских больниц, томографов за 4 миллиона долларов, при стоимости в 1 миллион долларов и так далее, появляются ежедневно. Собственно, и сам Медведев говорит, что ежегодно на них крадут 1 триллион рублей. Ожидать того, что чиновники, спеша и падая, будут бороться с собственной коррупцией, не приходится. Соответственно, перед нами стоит задача сделать небольшую, но боевую структуру, которая, опираясь на большое число активистов и формальные законные возможности, устроит ад для конкретных жуликов. Сколько надо собрать денег? Задача минимум 3 миллиона рублей в год. Задача максимум 5 миллионов рублей в год.
Допустим, деньги собраны. Какая антикоррупционная структура получится в итоге? Вновь слово Алексею Навальному.
Здесь структура такая комбинированная. Часть людей получают зарплату, профессионалы, и большая часть людей, подавляющая часть. Это просто активисты, которые изначально регистрировались в проекте «Распила» на нашем сайте. Условно говоря, это устроено таким образом, что есть люди, сотни и даже тысячи, сейчас 2000 людей зарегистрировалось в группу мониторинга, которые просто отслеживают все государственные закупки на центральном уровне, федеральном уровне, региональном, в разных отраслях и так далее. Они ищут какие-то подозрительные закупки, которые похожи на то, что в них есть коррупционная составляющая, присылают их экспертной группе, которая тоже состоит из добровольцев. Экспертная группа анализирует, пытается понять, насколько действительно это похоже на коррупцию. И если уже эксперт говорит о том, что да, здесь коррупция, и пишет экспертное заключение, вступает в дело группа юристов, как раз те самые там 4-5 человек, которых мы наймем за деньги. И эти люди будут выполнять уже такую формальную, рутинную работу. Они будут писать жалобы, ходить на заседания антимонопольной службы, судиться, писать в прокуратуру, обжаловать отказные решения судов и так далее. То есть возьмут на себя юридическую рутину, но без этой юридической рутины мы сделать ничего не можем.
Остается добавить, что только силами гражданских активистов с самого начала интернет-проекта «Распил» уже отменено конкурсов на 264 миллиона рублей. Теперь российская сеть нанимает профессионалов для борьбы с коррупцией. Когда-нибудь это станет сюжетом для кино. Не менее драматичного, чем, например, история Фейсбука. На уходящей неделе блогеры не только смотрели в антикоррупционное будущее, но и вспоминали о совсем недавнем прошлом. Юбилей Бориса Ельцина, 80 лет, как и любое упоминание первого президента России, расколол блогосферу на два непримиримых лагеря. Так в блоге левой активистки Дарьи Митиной открытие в Екатеринбурге памятника Ельцину отражено следующим образом, цитата, «Гнида унесла в могилу 2 миллиарда рублей, не убавить и не прибавить». Однако очень многие сравнивают Ельцина с другими президентами России, благо материал уже есть, и довольно редко отдают предпочтение преемникам Бориса Николаевича. Юрист Тимур Князев в своем блоге указывает на чисто житейские аспекты сосуществования рядом с главным чиновником России.
При ненавистном в народе Ельцине мы могли без особого досмотра, чтобы очередь не создавалась, попасть в Олимпийский на Кубок Кремля и спокойно сидеть в нескольких метрах от Бориса Николаевича, хоть томагавком запускай. Какие там перекрытия улиц за километр и ФСОшники, замаскированные под зрителей. А сейчас наш тандем, которого, как нам ежедневно заявляют, поддерживает большинство, не может на улицу выйти без армии охраны. Парадокс.
Сценарист Олег Козырев суммировал своего Ельцина таким образом.
Для меня образ человека, который принес стране свободу, личным участием принес. Ему пришлось фактически с нуля восстанавливать экономику, разваленную коммунистами. Практически с нуля пришлось строить все. Что-то удалось, что-то не очень. Важно, что Ельцин, в отличие от нынешних властей, не боялся выносить свои идеи на суд народа. Напомню, что экономические реформы поддержаны были именно на референдумах, да и сам Ельцин честно сражался на выборах. Жаль вот только, что не решился формат политдебатов. штатов. И такой традиции у нас так и не установилось, что позже сыграло ужасную роль, ведь очевидно, что Путин и Медведев вряд ли сохранили бы мифы о высокой популярности, если бы участвовали в политдебатах. Ельцина спокойно и много критиковали в СМИ, и он этого не боялся, как робкая девица, ну или как нынешние правители. При нем спокойно проходили и митинги, и марши, и ничего. Сегодня же для единороссов и одиночный пикет – катастрофа, и зовут на помощь и ОМОН, и милицию, и кремлевские молодежки. Выбор им Путина – это был главный его шаг, так как был последним его шагом. И, к сожалению, этот шаг очень многое перечеркнул из того, что сам Ельцин строил. Я думаю, по-настоящему роль первого президента станет видна, когда путинисты уйдут из властных коридоров. Лишь в те будущие годы можно будет по достоинству оценить, что он сделал. И все же и сегодня мы можем ценить то, что наш первый президент любил свободу и людей свободных, что он не был злопамятным, не преследовал своих политоппонентов, что он любил Россию, что он всегда уважал выбор народа.
Итог в блоге Юрия Геренко, политолога из охранительного стана.
Спасибо, Борис Николаевич. На вашу могилу еще долго будут пытаться нагадить и долго будут кричать вам вслед свинские глупости. Люди, что поделать? А я скажу спасибо за то, что сумели возглавить очередную великую смуту и не дать ей перерасти в полный хаос. За Гайдара и Чубайса, за 91 и 93 годы, за Конституцию, потому что все это было нужно и могло сделаться куда хуже и гаже, чем получилось в действительности.
Проверить сложно, но лучше не проверять. Видимо, поэтому спасибо Ельцину в блогах, говорят все чаще.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Как я стал борцом с Ходорковским?
Я не считаю, что я его осудил.
Я защищаю Михаила Ходорковского вот от сердца, от души сегодня, как человек, которого просто напарили.
Понимаете, ну если я подписываю, я никогда не отказываюсь от того, что я делаю.
В программе «Время свободы» в воскресенье в 19.30 и с понедельника по пятницу в 8.15, 12.40 и 17.40. Слушайте «Радио Свобода».
В Петербурге продолжается голодовка задержанных у гостиного двора активистов незарегистрированной партии «Другая Россия». Всю эту неделю в Петербурге проводились одиночные пикеты в их защиту. С подробностями мой коллега Виктор Резунков.
Очередной митинг в защиту 31-й статьи Конституции Российской Федерации, состоявшийся у гостиного двора 31 января, был разогнан ОМОНом с беспрецедентной жестокостью. Были задержаны более 80 участников этой акции протеста, которым пришлось провести всю ночь в отделении милиции. На следующий день мировой судья Кузнецов большинству выписал штрафы, а пятерых активистов «Другой России» арестовал на 7 суток. Одного из них, Андрея Милюка, на 15. Все они сейчас объявили голодовку, что стало центральным событием минувшей недели в Петербурге. По мнению лидера петербургской организации партии «Другая Россия» Андрея Дмитриева, это новая тактика местных властей.
Это новая тактика городских властей и вот мирового судьи Кузнецова, по указке которых самых активных участников стратегии стали наказывать административным арестом. То есть такие случаи уже были вот после августа и октября этого года, и теперь вот после января тоже. В итоге трех активистов «Другой России» он приговорил к 7 суткам лишения свободы. Вот, и 3 человека сейчас отсиживают вот 7 суток в изоляторе на Захаревской улице. Это Игорь Чепкасов, Игорь Щука и Роман Хренов. А активист «Другой России» Андрей Милюк получил 15 суток. Видимо, он был наказан за то, что активно защищался в суде. И пришлось переносить процесс на следующий день, и судья добавил ему за активную защиту самого себя 8 суток ареста дополнительно. Наши арестованные объявили голодовку. Вот сейчас они в ИВСе голодают в знак протеста против несправедливого решения судьи Кузнецова. Обжалованы в Куйбышевский районный суд. Будем ждать решения суда. Практика такова, что пока что его решения об арестах оппозиционеров административных отменялись. И проводятся акции в поддержку их, одиночные пикеты, в которых участвуют разные политические силы, те, кто в декабре заключил своеобразный пакт в рамках петербургской оппозиции о защите активистов, подвергающихся уголовно-административному преследованию. То есть «Яблоко», «РНДС», «Другая Россия», оборона, ну и другие организации.
Андрей, скажите, почему в Петербурге, в отличие от Москвы и других городов России, так жестоко пресекаются акции в рамках стратегии 31?
Вообще, надо отметить, что власти Петербурга себя ведут жестче со стратегией 31, чем московские. Если в Москве хотя бы что-то пытаются согласовать, вести какие-то переговоры с организаторами, то у нас ничего подобного не происходит. И ни разу Смольный не пытался вступать с нами в переговоры. С нами разговаривают языком административных задержаний, арестов и уголовных дел уже, потому что, например, у меня в уголовном деле фигурирует участие в акции «Стратегия 31» в октябре. Объяснений здесь может быть несколько. Первое, они используют тактику «разделяя власть» в Смольной, с одной стороны, приглашая представителей либеральной оппозиции к себе и налаживая с ними диалог, с другой стороны, вот таким образом жестко пресекая стратегию 31 и явно ставя на то, что вот это закручивание гаек, оно заставит нас остановиться и перестать выходить к гостиному двору. Вот, что расчет неверный, это будет акции продолжены, несмотря на то, что вот так все это происходит. Ну и второй момент, в Москве все-таки сменилась власть, там убрали мэра Лужкова, поставили Собянина, а в Петербурге власть не сменилась, и у нас по-прежнему остается Валентина Ивановна. Так что это, наверное, хороший дополнительный повод требовать ее отставки, поскольку если раньше Петербург считался в стране таким более или менее городом свободным, более свободным, чем остальная Россия, то сейчас мы видим, что и в Москве власти пытаются что-то разрешать там хотя бы, и в провинции часто стратегия 31 разрешена, то есть в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в других городах она проходит свободно. А вот в Петербурге власть заняла вот такую вот позицию. Ну вот, к сожалению, это результат правления Валентины Ивановны и ее команды.
Пикеты в поддержку объявивших голодовку активистов «Другой России» продолжатся до освобождения Андрея Милюка 15 февраля. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Радио «Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе речь пойдет о ситуации в Египте. Виталий Портников расскажет о кампании по выборам президента в Казахстане, а Тамара Леленкова о новых правилах приема в российские вузы. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели». Сегодня программу проведет Андрей Шарый. Главная тема его программы – развязка политического кризиса в Египте, отчеты с места событий и мнения экспертов. Как перспективы развития событий в арабском мире оценивают на конференции по международной безопасности в Мюнхене и саммите ЕС в Брюсселе. Репортаж с московской учредительной конференции партии «Народной свободы» и беседа с блогером Алексеем Навальным. В Москве 12:30 на волнах Радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода» новости.
Подача газа из Египта в Израиль приостановлена сегодня из-за взрыва на газопроводе на севере Египта. По сообщениям информационных агентств, египетская армия оцепила район происшествия, возникший пожар тушит. Между тем, в столице Египта Каире продолжаются демонстрации с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Президент США Барак Обама призвал к началу мирной передачи власти в Египте и выразил надежду на то, что президент Египта Хосни Мубарак примет верное решение. Российское агентство по туризму призывает россиян, отдыхающих в Египте, вернуться на родину. По данным ведомства, в Египте остается около 28 тысяч отдыхающих из России. В Ростуризме надеются вывести всех до 14 февраля. В дагестанском городе Избербаш при попытке остановить автомобиль ранены двое милиционеров. Наряд милиции был обстрелян в пятницу поздно вечером. Следователи установили личности четверых подозреваемых в убийстве милиционеров Карачаева-Черкесии. В Москве сегодня пройдет учредительный съезд московского отделения пока не зарегистрированной партии «Народной свободы». Как сообщил в интервью «Радио Свобода», сопредседатель партии Владимир Рыжков, в организацию поступило около 500 заявлений от москвичей, желающих стать ее членами. В Сахалинской области на угольном разрезе Солнцевский, где произошел 27 января обвал породы, обнаружило тело второго погибшего. В Казахстане сегодня началось выдвижение кандидатов в президенты. Досрочные президентские выборы назначены на 3 апреля 2011 года. Сербская прогрессивная партия, являющаяся самой крупной оппозиционной партией страны, планирует сегодня провести антиправительственную демонстрацию с требованием проведения досрочных выборов. Военные Таиланда и Камбоджи договорились сегодня о перемирии после двухдневных вооруженных столкновений на границе между двумя странами. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В Египте на севере Синайского полуострова сегодня взорван газопровод, ведущий в Израиль. Об этом сообщило египетское телевидение. По его данным, взрыв осуществили неизвестные террористы. Возник сильный пожар. Между тем, в столице страны Каире продолжаются демонстрации с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Акции протеста проходят также в Александрии. Власти сократили на 3 часа действие введенного в ночное время комендантского часа. Вице-президент Египта Омар Сулейман сегодня, как ожидается, обсудит с рядом политических и общественных деятелей пути возможной передачи власти президентом Мубараком временным руководящим органам. В четверг Хосни Мубарак в интервью американскому телевидению заявил, что он готов уйти в отставку, но опасается хаоса в стране. Экспертное сообщество обсуждает кандидатуры на пост главы государства и возможные последствия падения режима Хосни Мубарака, правящего в стране более 30 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Оппозиционные политические объединения требуют проведения радикальных реформ и полного ухода от власти военной элиты, фактически правящие Египтом с 1952 года, и не намерены идти на уступки. Благоприятных условий для диалога правительства и оппозиции Египта, по убеждению экспертов, не существует. На диалог отказываются идти как бывший глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, так и радикальные исламисты из движения «Братья-мусульмане». В военных кругах, отмечают наблюдатели, нет человека, обладающего всенародной популярностью и способного сменить Мубарака на его посту. Британский аналитик, сотрудник Института арабских и исламских исследований Эксетерского университета из Великобритании профессор Герт Нонеман утверждает, что влияние Эль-Барадея в Египте не слишком велико, и его нельзя назвать общенациональным лидером.
Он хорошо известен в Египте и даже приобрел определенную популярность, когда, уйдя в отставку с поста главы МАГАТЭ, начал критиковать режим Мубарака и призывать к изменениям в стране. Сейчас он заявляет, что согласится стать кандидатом в президенты лишь при условии изменения нынешнего режима, превращения его в более открытый и демократический. К нему нет по-настоящему большого доверия со стороны египетской улицы. Народные массы его уважают, но его нельзя назвать пользующимся огромной популярностью общенациональным лидером. Таких сейчас в Египте нет.
Член научного совета Московского центра Карнеги, политолог Алексей Малашенко, считает, что важную роль в разрешении кризиса, скорее всего, сыграет движение «Братья-мусульмане».
Там идет довольно непростой социально-политический процесс. Те политические системы, которые сегодня существуют в мусульманском мире, на арабском востоке, одни не устоявшиеся, они во многом несостоятельны. Временами можно сказать, что они находятся в точке бифуркации. Общество полуконсервативное, есть урбанистическое общество, есть сельское общество, есть очень такая пестрая палитра, поэтому рассуждать в категориях «за будет демократия, как в Швеции» или даже там, я не знаю, где, в Ливане, или там будут исламисты, как в Иране, это немножко примитивно и в чем-то опасно. Да, вот Египет, посмотрите, там есть несколько тенденций, которые очень противоречивы, которые взаимно переплетаются. Я думаю, что Мубарак уйдет. Весь вопрос, с какими и с содержками он уйдет. Вероятный вариант – это самая разношерстная коалиция. И все-таки вот братья-мусульмане еще должны сказать какое-то свое веское слово.
С Алексеем Малашенко не согласен Герт Нонеман. По его мнению, братья-мусульмане не имеют заметного влияния среди населения Египта.
Что касается мусульманского братства, оно вовсе не представляет большинство населения Египта. Причем оно само это осознает. В случае свободных парламентских выборов его члены могут получить несколько мест, но не более того. Кроме того, в его рядах нет единства. Но главное, мусульманское братство вовсе не является радикальной экстремистской организацией, как его представляют некоторые СМИ. Эта организация борется с различными формами исламского экстремизма. Конечно, в Египте существуют исламистские экстремисты, но их число очень невелико. Так что самое глупое и недальновидное, что может позволить себе международное сообщество, будь это Москва, Вашингтон, Евросоюз или Арабский мир, это подыгрывать этой параноидальной идее исламистской угрозы. Такой угрозы не существует.
Дестабилизация ситуации в Египте может плачевно отразиться на экономическом положении страны. Об этом говорит испанский эксперт по проблемам Ближнего Востока, историк Сесар Видаль.
Мы знаем, что экономические трудности Египта во многом объясняются вполне объективными причинами. К примеру, очень быстрым ростом населения по миллиону жителей в год. И это при том, что страна практически лишена каких-либо ресурсов. Известно, что Египет – это узкая полоса земли вдоль Нила, несколько оазисов, остальное пустыня. У страны есть нефть, но ее запасы весьма ограничены, так что государство живет в основном за счет иностранного туризма и отдыха, иностранной помощи, главным образом американской, и доходов от Суэцкого канала, который зависит тоже от прохождения иностранных судов. В последние десятилетия, кстати, при Мубараке, в Египте не было голода. Что произойдет, если страна порвет свои связи с внешним миром, закроется и внешние источники доходов исчезнут?
Фактически все аналитики утверждают, ситуация в Египте меняется столь стремительно, что точно предвидеть развитие событий не представляется возможным, говорит лидер международного евразийского движения Александр Дугин.
Пока трудно говорить, к чему это придет, потому что ни у одной из сторон, на мой взгляд, нет плана. Нет плана у оппозиции, нет плана у американцев, нет плана у прямых непосредственных участников этих событий. Конечно, это может быть и гражданской войной, и кровью, и демократией, кстати, одновременно. Но на самом деле самая точная форма – это хаос.
Помимо Египта и Туниса, на этой неделе происходили массовые протесты в Йемене и Иордании. В Ливане политический кризис, связанный с падением правительства Саада Харири и переходом власти в руки союзников Хезболлы, всерьез угрожают гражданской войной. Какими последствиями грозит падение режима Мубарака арабскому миру? Герт Нонеман.
О последствиях событий в Тунисе и Египте сейчас много говорят, и они могут быть очень серьезными. Одно из них уже последовало после Туниса. Даже в такой стране, как Саудовская Аравия, люди захвачены происходящими событиями, включая членов королевской семьи. Мы уже были свидетелями демонстраций в Судане, беспрецедентных демонстраций в Йемене, в Иордании, даже в Омане. Думаю, что они продолжатся. Мне представляется, что следующий режим, который испытает давление на прочность, будет алжирский. Не исключено, что проблемы возникнут и в Ливии, хотя ливийцы не обладают темпераментом египтян, а силы безопасности там намного жестче египетских. Возможно, проблемы возникнут и в Бахрейне, где монархия Аль-Халифы проводит непопулярную политику и где часть населения лишена доходов от нефти. Это единственное государство Персидского залива, где может реализоваться принцип домино.
Говорил британский аналитик профессор Герт Нонеман. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Через 10 дней после начала массовых волнений в Египте Соединенные Штаты, оказавшиеся в силу тесных союзнических отношений с Египтом в роли самой заметной сторонней силы, способной оказать влияние на развитие событий в стране, пытаются нащупать верную стратегию, которая обеспечит демократические реформы в стране. Слово корреспонденту Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрию Жигалкину.
В последнюю неделю каждый новый день многотысячных демонстраций противников и сторонников президента Хосни Мубарака провоцировал все более отчетливые призывы Вашингтона к безотлагательной реформе египетской политической системы. Если неделю назад после первых демонстраций оппозиции вице-президент Байден заявил о том, что Хосни Мубарак является надежным союзником Соединенных Штатов, то в пятницу президент Обама впервые публично, хотя и в дипломатичных выражениях, дал понять, что в Белом доме реально думают о роли Мубарака как главного действующего лица кризиса. «Я верю, что президента Мубарака глубоко заботит судьба его страны. Он гордый человек, но также и патриот. Я надеюсь, что в конце концов он примет верное решение», — сказал Барак Обама. Обама отказался назвать, что он сам считает верным решением. Во время пресс-конференции с премьер-министром Канады президент Обама сделал акцент на основных принципах подхода США к египетскому кризису. «Мы отвергаем насилие как ответ на кризисные события», — сказал президент Обама. «Атаки на репортеров неприемлемы. Атаки на мирных демонстрантов неприемлемы. Демонстранты также обязаны прибегать только к мирным средствам протеста. Совершенно ясно, что требуется переходный процесс, который должен начаться сейчас. В ходе этого процесса должны уважаться права человека, и процесс должен завершиться свободными и справедливыми выборами». Американские наблюдатели и комментаторы соглашаются, что события в Египте превратились в серьезнейшее внешнеполитическое испытание для Соединенных Штатов, тем более, что прецеденты последних десятилетий не дают проверенных идей, которые бы помогли разрешить подобный кризис. События, вызывающие наибольшие параллели, свержение иранского шаха, завершилось утверждением в Иране радикального исламского режима. Мой собеседник – бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Если Соединенные Штаты в действительности убеждают Мубарака в необходимости отставки, как утверждают источники в Белом доме, то это означает, что Соединенные Штаты прибегают к тактике, которая лежит на поверхности, но которая никогда не приводила к успеху. Возьмем хотя бы иранские события 1979 года. Мотивы такого подхода понятны. Соединенные Штаты, как демократическая страна, не хотят оказаться в глазах египетского и мирового общественного мнения на стороне диктатора. Белый дом интуитивно пытается дистанцироваться от Мубарака. Проблема сейчас, как и во время прошлых подобных кризисов, заключается в том, что единственной, организованной, альтернативной нынешнему режиму силой являются радикальные исламисты. Для перехода к реальному, умеренному, репрезентативному правительству требуется длительный переходный период. Но ни администрация Обамы, ни ее предшественники не требовали от своего союзника Мубарака проведения реформ, когда ситуация выглядела стабильной. Сегодня же, на мой взгляд, увы, нет приемлемой альтернативы нынешнему режиму. Я думаю, что лучшим исходом этой кризисной ситуации будет создание правительства с участием представителей нынешнего режима и оппозиции. Правительство, которое бы создало условия для проведения демократических реформ. Но это, конечно же, невозможно сделать за полгода или за год. Этот новый реформистский режим должен гарантировать, что вакуум, созданный во время переходного процесса, не будет заполнен экстремистскими силами внутри страны и за ее пределами, которые хотели бы воспользоваться этой возможностью. И все-таки, каков ваш прогноз развития событий? Что-либо прогнозировать сейчас невероятно трудно. Но если, как требует Вашингтон и другие западные столицы, в Египте будут проведены через 7 месяцев реально свободные выборы, то на них, скорее всего, победит единственная реально организованная оппозиционная сила – исламисты. Следующий вопрос – начнут ли события развиваться по алжирскому сценарию, где армия взяла власть в свои руки после победы в первом туре выборов радикального исламского движения? Или к власти в Египте все-таки придет радикальный режим, он проведет чистку в армии, и результатом станет резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке? Это был американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Белый дом надеется на то, что успех обсуждаемого с египетскими властями и представителями оппозиции плана мирной законопослушной смены правительства в результате свободных выборов возможен, если будет организована широкая международная поддержка этого процесса, если ведущие столицы потребуют от претендентов на власть в Египте приверженности демократическим реформам, уважения прав человека и ненасильственных форм борьбы за власть. Вашингтон, как говорят, настаивает на почетной отставке Хосни Мубарака, считая, что пока он находится у власти, реформы невозможны. А промедление с реформами, опасаются США, чревато политическим коллапсом Египта.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Египте на севере Синайского полуострова сегодня взорван газопровод, ведущий в Израиль. Между тем, в Египте продолжаются демонстрации с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Сотрудники МИД России отправляются сегодня в Египет, чтобы содействовать возвращению на родину работающих в этой стране россиян. В дагестанском городе Избербаш при попытке остановить автомобиль ранены двое милиционеров. В Москве сегодня пройдет учредительный съезд регионального отделения пока не зарегистрированной партии Народной свободы. В Сахалинской области на угольном разрезе Солнцевский, где произошел 27 января обвал породы, обнаружено тело второго погибшего.
Сербская прогрессивная партия планирует сегодня провести антиправительственную демонстрацию с требованием проведения досрочных выборов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Казахстане сегодня началось выдвижение кандидатов в президенты. Их регистрация закончится 2 марта. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся у власти уже 20 лет, в пятницу назначил досрочные президентские выборы на 3 апреля 2011 года. Ранее Конституционный совет отклонил принятый парламентом закон о проведении референдума по вопросу о продлении полномочий Назарбаева до 2020 года. О президентской кампании в Казахстане сегодня политический комментарий Виталия Портникова.
Референдума по продлению полномочий президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не будет. Будут внеочередные президентские выборы. В победе на них Назарбаева не сомневается ни один наблюдатель, ни один гражданин Республики Казахстан. Но, тем не менее, в Астане говорят о том, что все демократические процедуры соблюдены. Сам президент не пошел навстречу инициативным группам граждан, которые предлагали провести референдум о продлении срока его полномочий. Конституционный совет также не согласился с соответствием такого рода референдума основным положением Конституции Казахстана. И теперь все будет в рамках закона и в рамках демократии. Однако эта демократия имеет ярко выраженный постсоветский характер. Ее трудно даже назвать исключительно казахстанской. Практически на всем постсоветском пространстве практикуется продление сроков президентских полномочий любым путем, который удобен для существующей элиты и для первого лица. Когда есть необходимость сохранения этого самого лица перед Западом, тогда можно назначать до бесконечности президентские выборы, на которых один и тот же человек может баллотироваться бесчисленное количество раз. Когда лицо не думает о сохранении лица перед Западом, тогда проводятся референдумы и полномочия продлеваются автоматически. Если подумать, на самом деле разница между референдумом, на котором продлеваются полномочия главы государства, и выборами, на которых глава государства получает более 90% голосов, нет, потому что нет никакой возможности сменить власть. Утрачен механизм этой сменяемости. Еще одним очень важным фактором является то, что отсутствие механизма сменяемости порождает герметичную, закрытую, не способную ни к каким серьезным изменениям элиту. Однако могут возразить, что именно эта элита провела, например, экономические реформы в Казахстане, и сегодня страна отличается от соседних государств не только Центральной Азии, но и Европы, относительным уровнем экономических свобод и возможностью для инвестиций. Но может ли такого рода оправдание послужить неким фактором, который объясняет будущее Казахстана? Ведь никто до сих пор не может дать ответа на самый простой вопрос. А каким будет Казахстан после своего первого президента, если этот первый президент вечен? И все, в том числе и законодательные нормы, и экономические свободы, и отсутствие каких-либо перспектив для части инвесторов или политических деятелей, все это связано только с одним человеком. Сможет ли казахстанское государство после Назарбаева, а ведь такой период рано или поздно придет, существовать и развиваться достаточно благополучно и успешно? Или оно окажется ареной для борьбы между наследниками первого казахстанского президента? Удивительно, что Нурсултан Назарбаев, который был одним из самых опытных и гибких политиков на постсоветском пространстве в конце 80-х, начале 90-х годов, так и не оказался человеком, способным обеспечить преемственность власти. Вообще задуматься о времени, когда его не будет во главе Казахстана. А ведь государственный деятель тем и отличается от политика, что он не живет по формуле «после меня хоть потоп». Это и есть главная постсоветская формула. И неважно, что помогает тем, кто чертит ее на своих рабочих столах, удерживаться у власти. Референдум, выборы, войска или общественные инициативы. Важно другое, что плохо будет жить тем, кто станет современниками самого потопа. Виталий Портников, Радио Свобода.
На этой неделе российские вузы начали публиковать правила приемной кампании 2011 года, а глава Федеральной службы по надзору в сфере образования рассказала о сроках сдачи единого государственного экзамена. Надо заметить, что у выпускников этого года шансы поступить в институт на бюджетное обучение не только не уменьшились, но даже увеличились. И это несмотря на жалобы ректоров на плохую подготовку школьников, которые постарались учесть разработчики стандарта старшей школы, уменьшив массив знаний в пользу, что называется, полезных дисциплин физкультуры и ОБЖ. Как результаты новых стандартов укладываются в контрольно-измерительную систему ЕГЭ, попробовала выяснить корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
В фокусе обсуждения проекта федерального стандарта старшей школы оказалась его предметная часть. В отличие от личностных результатов, которые не измеряются, ее результаты могут быть оценены все тем же ЕГЭ. Как станут оцениваться третьи метапредметные достижения российских школьников, пока непонятно. Однако очевидно другое. Образовательная идеология новых стандартов входит в противоречие с нынешним принципом измерения результатов. Об этом рассказала Елена Васясина, директор проектной школы номер 1314.
Я и практически все члены моего коллектива считают, что ЕГЭ действительно разрушает нашу систему, вот именно систему образования, которая дает содержание образования, которое дает наша школа. Потому что если мы учим детей думать и мыслить, то ЕГЭ действительно заставляет нас натаскивать. Вот у меня сейчас учитель русского языка отказывается вообще преподавать, потому что она говорит, я не могу, я работаю в мыследеятельностном подходе, а вот это вот автоматизм, вот это вот натаскивание на ЕГЭ, это не моя вообще методика работы, и мне, говорит, очень сложно. Были даже моменты, когда вот тоже писали тесты, и когда наших детей там учат нескольким способом решения задачи, это начинает мешать вот этой системе ЕГЭ, потому что наш ребенок начинает задумываться, а как решить эту задачу. Кто-то там, допустим, там правильный вариант там методом тыка ищет, наш думает, а пока думает, время уходит, понимаете? И, конечно, вот здесь вот мы идем немножечко вразрез с ЕГЭ, но пытаемся, конечно, уже с 10 класса мы начинаем готовиться к ЕГЭ. То есть, и мне уже сложно, потому что я понимаю, что там в 10 классе один час русского языка. Какая там может быть мыследеятельная педагогика, если я их должна натаскать по хотя бы этим сборникам вот к этому ЕГЭ?
То есть сама форма ЕГЭ находится в противоречии с мыследеятельностным подходом. Вот сама форма именно. Это была директор школы номер 1314 Елена Васясина. Как быть с противоречием между формой государственного экзамена и содержанием новых государственных стандартов, я спросила у главы Федеральной службы по надзору в сфере образования Любови Глебовой.
Я бы хотела обратить ваше внимание, что опубликованные стандарты – это работа группы разработчиков, которые вот так видят ситуацию. Соответственно, по поводу этого рождаются другие точки зрения, высказывается эта дискуссия. Министерство пошло на, ну, скажем, на героический поступок. Оно никак не отнеслось к стандарту, выставив его на общественную дискуссию. И абсолютно очевидна позиция министра, что подписывать стандарт он будет только после того, когда все выскажут по этому поводу свое мнение. Насколько в этих стандартах новых учтена возможность формирования вопросов в соответствии со стандартами? Учтена, безусловно. Мы со своей, отвечая вот на ваш вопрос, мы со своей стороны следим за тем, чтобы в этих стандартах программа формировалась бы так, чтобы она могла быть оценена как индивидуальное образовательное достижение. На сегодняшний день, я уже не однажды говорила это, заявление, связанное с тем, что контрольно-измерительные материалы, которые используются в государственной итоговой аттестации, содержат какие-то вещи, которых нет в стандарте, абсолютно беспочвенно. На сегодняшний день обучение, которое идет по действующим стандартам, находит отражение в государственной итоговой аттестации. Все вопросы, которые есть в контрольно-измерительных материалах, соответствуют стандартам.
Рассказывала Любовь Глебова. Однако это не меняет положение вещей. Второе полугодие 11 класса проходит исключительно в усиленной подготовке к государственному экзамену. И таким образом форма ЕГЭ влияет на все содержание образования. Легко ли дается экзамен по математике тем, кто учится в специализированных классах, я спросила у преподавателя математического анализа Дмитрия Мухина.
Трудно ли сдать ЕГЭ или просто? Я считаю, не просто. Вот сейчас у меня в 91-й школе 11 класс, я так смотрю на них, пока все довольно печально. Они, кроме того, что неаккуратное оформление, это, конечно, касается не только там способностей, это всех касается, с оформлением плохо, со строгостью и аккуратностью. Ура, я решил задачу, но там надо еще записать. С этим плохо, но не все задачи просто решаются, там есть трудные задачи, которые не могут гарантированно решиться даже сильным школьникам. То есть там есть такая задачка С6, которая, на мой взгляд, просто лотерея. Повезло, не повезло. Ты увидел там идею или не увидел? Можно запросто не увидеть, быть сильным учеником. Я думаю, что сдадут прилично, но не выдающимся образом.
Действительно, в 11 классе надо готовить целенаправленных ЕГЭ, потому что многие жалуются, что с введением ЕГЭ 11 класс превратился в натаскивание к этому экзамену, в подготовку к этому экзамену.
Я стараюсь этим не идти в ногу с этим процессом. У меня глубокое убеждение, что надо учить математике, тогда ты сдашь любой экзамен. Но дети и родители этому очень противостоят. Говорят, нас надо готовить к ЕГЭ. Кроме того, нас заботится наше начальство, которое составляет и которое посылает несколько раз в год диагностические работы.
Это полезно, кстати, скажите?
Это полезно, чтобы показать детям, что они ничего не знают. Ну, или что знают недостаточно. Ну, это просто это полезно для детей, что они получают работу вот в таком формате, который их ждет, с таким же количеством задач, с таким же примерно уровнем задач.
И они с ним не справляются, и отсюда возникает весь ужас у них и у родителей.
Да, и мы говорим, еще не вечер, надо будет выходить на пик формы к весне. Вот родители нервничают, да. Но я уверен, что вот тех детей, которым я учу, достаточно хорошо учиться в школе, чтобы поступить куда хотят. Потому что сейчас детей мало, а институтов много. Мне опять же кажется, что любого ребенка возьмут.
Так считает учитель Дмитрий Мухин. Действительно, пока количество бюджетных мест в вузах не уменьшится, ни ЕГЭ, ни новые государственные стандарты качество школьного образования не изменят. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире программа «Человек имеет право». Автор программы Марьяна Тарачешникова обсудит с гостями итоги недавнего заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Слушайте «Радио «Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были столкновения. Мы видели сотни раненых. Люди бросали камнями.
Я глубоко обеспокоен тем, что акты насилия в Египте продолжаются.
Эта солидарность дает нам веру, что мы все-таки в европейской семье, что у нас общие ценности.
Возможно, у белорусских властей еще есть время изменить свою позицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.